История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить об известном ученом Мухаммад Тахир Каракы и о его труде «Блеск горских сабель в некоторых шамилевских битвах». И в гостях сегодня у нас заведующий кафедрой истории Дагестанского исламского университета, ученый-богослов Мурадулла Хаджи Дадаев. Мурадулла Хаджи, ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам ва рахматуллах.
«Блеск горских сабель в некоторых шамилевских битвах» – эта книга считается самым основным источником по Кавказской войне среди дагестанских источников. Почему эта книга признана таковой?
Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи вассаляту вассаляму аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Книга эта, как бы называется на арабском, «Бариқату суюфиль джабалия фи баъду газавати шамилия», что означает «Блеск горских сабель в некоторых шамилевских битвах». И почему она считается самым достоверным источником? Это из-за того, что эта книга была написана Мухаммад аль-Каракы по поручению самого имама Шамиля. Он, как вспоминал Мухаммад Айр, он говорит, что часто имам Шамиль ему говорил, я бы, говорит, очень хотел бы написать вот труд, хронику про этих наших газоватов, про Кавказскую войну, чтобы в дальнейшем это могли прочитать наши потомки. И вот это основная причина написания книги Мухаммад аль-Каракы.
Угу. Инициатива, то есть, исходила от самого имама Шамиля. Вы сказали по достоверности, по развернутости освещения материала. Можно ли считать ее также основным? Или там не все периоды Кавказской войны освещены?
Вот в самом же начале Мухаммад аль-Каракы, когда уже дает объяснение или рассказывает про сражение Ахульгу, в этом главе он пишет, что если бы написать все то, что случилось вот в этом осаде Ахульгу, это практически длилось 3 месяца. Если все описать, для нее нужна была бы, говорит, несколько томов. И исходя из этого, нам самим и понятно, что книга эта очень укороченная. То есть Мухаммад аль-Каракы, он описывал основные моменты. Конечно же, если ее более обширно написать, это не было бы однотомной книгой, были бы несколько томов. Это сам Мухаммад аль-Каракы, он упоминает в своей книге так.
Какие периоды освящены там? Это начиная с правления самого имама Шамиля или до него?
Там начинается тоже с имама Гази Мухаммада. Правда, конечно, там коротко дано вот период имама Гази Мухаммада и имама Хамзата, рахимахумуллах. И уже после них более уже немножко обширно можно сказать. Там описываются все газоваты, все случаи, которые были во времена имамства Шамиля. И вплоть до 1955-56 года, когда вот в том главе, где уже рассказывают про обмен грузинских княгинь за сына Шамиля Джамалдина, до этого места Мухаммад аль-Каракы это написал, будучи рядом с Шамилем. То есть он находился, имам Шамиль специально для него сделал комнату, его же резиденции, и они часто виделись.
Это введено, да?
Да. Дарго, это дарго было. И все вот это описание, это непосредственно сам имам Шамиль участвовал. И после этого он по каким-то причинам был отправлен в свое селение. И после этого, то есть с этой главы начиная, он уже от себя написал книгу, и есть там уже конец, это получается уже отправление имама Шамиля к Калугу и жизнь его в Калуге. И вот эти главы, они были, Мухаммад аль-Каракы приобретены из книги «Хуласату тавсиль фи ахвали имам Шамиль». Эта книга принадлежит Абдурахману Казикумахскому, сыну Джамалдина Афанди Кудесирова. Вот такой порядок.
Как бы получается, там два источника, на которые опирался Мухаммад аль-Каракхи. Это сам имам Шамиль и вот эта книга, которую он опирался, когда писал действия после Кавказской войны.
Да. Я вот здесь хочу отметить то, что вот некоторые люди бывают, которые как бы да, вводят под сомнение самого Мухаммада аль-Каракхи. Якобы, мол, там по каким-то причинам есть места, которые он как-то проявил небрежение или же умышленно как бы, да...
Мало осветил имеется в виду, или?
Мало осветил, или что-то несоответствующее по истории добавил, хотя вот это не так, но, к сожалению, бывают такие люди тоже. Я вот, чтобы люди остерегались от таких высказываний, хотел бы отметить, что книга «Бариқату Суюф» фактически этой книги автором является сам имам Шамиль. Потому что, как и Барабану, он указывает предисловие своей книги во время, то есть между вечерним и ночным намазом, обязательно каждый вечер по мере возможности имам Шамиль, он встречался с Мухаммадом аль-Каракхи, и на аварском он рассказывал определенные случаи. И на следующий день утром Мухаммад аль-Каракхи, он писал это уже в этом хронике. И получается, на самом деле, Мухаммад аль-Каракхи, он является тот, который написал эту книгу, а фактически автором этой книги является сам Шамиль, рахмауллах. И во-вторых, еще я хочу отметить, Мухаммад рахмауллах, это был величайший ученый. Этот ученый, который... Все ученые, его современники признались, что он является самым лучшим среди них. Со стороны вора, со стороны богобоязненности, со стороны своей отреченности от мирского, он во всем отличался от других. Поэтому человек, который боится от Всевышнего, он не может написать неправильную или искажать историю. Поэтому преимущество этой книги является именно вот таковым по сравнению с другими источниками.
Мурад Лахаджи, вот перед нами обложка книги «Бариқату Суюф», о которой мы сегодня говорим. Это оригинал той книги или какая-то копия?
Да, это фактически книга является оригиналом. Вот если так взять, настоящий оригинал этой книги, если мы имеем в виду с этим именно книга, которая написана самим рукой Мухаммада аль-Каракхи, эта книга практически является вот этим. Но эти книги еще при жизни самого имама Шамиля, при жизни Мухаммада Айра, эту книгу переписали очень многие ученые. Поэтому вот как бы появилось такое вот неправильное вот рассуждение, что ли, что она как бы, да, очень много разных видов. А фактически такого нету. Например, мы с нашими коллегами собрали около 26 разных рукописей. Да, рукописей, которые, ну, это переписанные книги с разными учеными от оригинала. И там практически нету. Там, может быть, некоторых словах, некоторых буквах даже. И есть там немножко изменений в том, что по полям, по хамишам, как мы говорим, есть определенные вот надбавки, которые разъясняют иную или другую ситуацию. А так, в основном, «Бариқату Суюф», эта книга, она является неискаженным. Она, вот, как изначально в первом же виде было, так и сохранилась. Но есть вот еще такое, что вот Мухаммад Мирза Мавраев, мы знаем, человек, который впервые открыл в Дагестане типографию. И до этого, несколько раз, когда попытались издавать эту книгу...
Но это получается уже царский период, да?
Да, это еще царский период. Это время цензуры не было допущено, эта книга на издание. И Мухаммад Мирза Мавраев, он пишет сыну Мухаммад Айра Хабибулла Хаджи, чтобы он немножко исправил, то есть имеется в виду, это даже исправление тоже некоторые люди неправильно могут понимать. Там Мухаммад Айр, он по отношению к царским солдатам, генералам, он как бы выбирает...
Грубые там термины такие, там, да, были выбраны,
там,
да?
Геур, кафир, неверный и так далее. Вот эти термины, чтобы он более мягко это написал, убирал это для того, чтобы цензуру ее допускать. Потому что Мухаммад Мирза Мавраев, он понимал важность этой книги. важность для дальнейших потомков нашего народа, какова она будет и какова польза от нее будет. И на самом деле Хабибулла Хаджи, он поработал над этой книгой, он еще добавил главу, в котором есть некоторые письма имама Шамиля императору и военному министру, как он по восточному стилю, можно сказать, мягко обращаясь к ним, описывает, и вот эти добавил, но все-таки все равно, к сожалению, цензуру не была допущена эта книга тоже.
Она не была издана, получается?
Не была издана. При царизме эта книга осталась так.
Но в любом случае книга дошла до читателя путем вот переписки различным авторам. Еще даже период Кавказского, неправильно?
Да, это еще даже при Шамиле эта книга, она была переписана некоторыми учеными. Даже есть вот такая версия, что полковник Лазарев известный, он еще до случая Гунибе, он получил этот рукопись, говорит, и попросил некоторых людей перевести ее, но, к сожалению, говорит, этот перевод тоже не получилось.
Угу. Но когда все же в свет вышла эта книга широкому читателю, когда она стала доступной?
Это тоже, я думаю, более подробно надо будет описать, так как вот важность этой книги, она была еще отмечена, как мы уже ранее говорили, еще при жизни Шамиля, при жизни самого автора. И некоторые военные историки, получив эту книгу, они попытались их перевести. И когда они находили там, это и сам Барабанов подтверждает, это и признает, когда они находили вот те, допустим, термины, которые использовал Мухаммад аль-Караки по отношению к царским солдатам и офицерам, и добавок всему этому, то, что они рапорты писали и то, что они давали, вот несоответствие, и тогда у них интерес падал этому. В дальнейшем тоже были попытки перевода неизвестным ученым, но тоже переводил несколько глав, он оставил эту работу, и также еще, как Барабанов упоминает, первый вот как бы удачный перевод был сделан неким человеком по имени Сапи из Энгероя. И этот период был более, можно сказать, удачливым. И после этого, когда уже имам Шамиль рахмаллах находился в Калуге, его первым приставом был Преславский. Этот человек был, на самом деле, не имеющий симпатии к Шамилю, не имеющий симпатии вот другим народам. И он, будучи не являющимся вот знатоком арабского языка, взялся переводить эту книгу. И этот грубый, безобразный перевод, он после окончания его приходит к Шамилю, чтобы он подтвердил достоверность этой книги. Но Шамиль категорически отказал. Отказал, он не подписал этого. Это тоже определенную роль сыграло, чтобы имам попросил снять этого человека от его должности и чтобы к нему перенаправили другого пристава. Потом в дальнейшем, уже при советской власти, можно сказать, под ответственностью Тахогоди некий человек по имени Малачхан, он переводит книгу Барикату Союф, и эту книгу вот он сделал перевод и почему-то назвал «Три имама».
Такие копии даже издавались в постсоветское время даже.
Да, это было где-то 1925-26 года. И эта книга совершенно она не соответствует оригиналу.
Там есть искажения большие, да?
Очень много искажений, очень много места добавлены от себя автором. Не знаю, какой цели была написана книга, но это отнюдь не является трудом Мухаммада аль-Караки. Эта книга, я практически сказал бы, чтобы с этим книгой не воспользовались и не читали эту книгу. Я не знаю, опять-таки же, почему-то еще в 89-90 году фонд имени имама Шамиля эту книгу они тоже печатали и распространили.
Вот вы сказали о Барабанове. Его перевод вроде был наиболее как бы популярным, да? Он был издан в 43-м году.
Да. Барабанов, вот фактически, надо дать должное этому человеку. Он, будучи аспирантом Санкт-Петербургского университета, он взялся за эту работу. Ответственный за это был Крачковский. И он ради этой цели приезжал в Дагестан, был в Махачкале, нашел еще несколько копий рукописей. В общем, он нашел пять рукописей, и от этого он более-менее. Но вот можно задать такой вопрос, будучи перевод Барабанова, зачем нужна была еще перевод? И почему? Потому что, не являясь, допустим, знатоком местности Дагестана, имен мусульман, Барабанова, у него в основном были вот ошибки в названиях сел и названия имен. Поэтому, ну, были там неточности тоже, вот чтобы все это исправить. Вот был сделан еще один перевод. И, да, к примеру, вот как у нас в Дагестане вот, по обычаю определенное селение, например, селение Ашильта. Это селение Ашильта, а варцы так коротко говорят «иш». Допустим, когда отношение идет вот, обществу этого селения, «иш» говорят, то есть жители Ашильта. И, допустим, это вот Барабанов, он пишет «иш». А это любой дагестанец не понимает, а что за селение «иш», это никто не поймет. Поэтому вот.
А вот, как вы уже сказали, вы тоже работали над переводом этой книги. А вот этот, вот эта копия, которая была у вас, это когда была написана эта копия? Переписчик, то что-нибудь известно об этой работе?
Вот эта книга является книгой, которая находилась в самом библиотеке Мухаммад Ахира, селенец Улда. И в дальнейшем она каким-то образом попала в рукописный отдел Центра Академии Наук. Ныне она находится там же. И вот это является основным оригиналом книги.
Это обложка, да, перед нами?
Да, это первая страница книги, можно сказать.
А, ну, вы сколько копий использовали, когда вот, работали над этим
переводом? Когда я впервые начал работать, у меня было около 7 рукописей. 7 разных рукописей. Среди них была книга известного шейха Хусейн Мухаммад Афанди из Уриба, книга Абдул-Хамида из Уриба. Также была книга, которую вот мы находили в рукописном отделе. И еще другая книга была, которая вот сам Хабибулла отредактировал. В общем, вот эти книги, взяв основу, мы начали работать над ней. В дальнейшем мы получили также вот книгу, которую Барабанов и на арабском, и на русском подготовили. И мы поработали над исправлениями тех мест, которые были некоторые ошибки допущены. И к этой работе, конечно же, помощь была от Тимура Айтперова, известного нашего историка. Вот некоторые вот, моменты были обсуждены с ними, посоветовали с ним. И также вот некоторые, то, что дано в сносках, это является непосредственным трудом от нашего историка Тимура Айтперова.
Мурадулла Хаджи, вообще, насколько вот, тяжелый вот этот труд перевода? Книга была написана более 150 лет назад, получается, да?
Да.
Это было в другое время, другие термины, другие какие-то предметы там. Вот с этим как обстоит дело? Там, бывают там какие-то непонятные термины, там, слова заимствованы из других, допустим, языков и так далее?
Но, сама по себе книга, она вот, читать трудно. Трудная книга, особенно тому, кто человеку, который не ознакомлен с историей Дагестана.
А, какую-то базис не имеет, да, в этой, да, сфере, да?
Да. Если у человека есть определенная база, для него особого труда не составляет это, но все-таки книга для того, чтобы переводить книгу, это очень, можно сказать, и ответственная, и трудная работа. Поэтому каждую детальную, если не будет человек вот, усердствовать с этим, могут быть очень много ошибок. Вот, допустим, вот перевод, который мы сделали, и вот я уверен, что над ней еще раз надо будет работать и внести какие-то вот дополнения, корректирования и так далее. Примером этому я привожу вот сам Мухаммад Ар-Араки Кудисируху. Он написал книгу «Шархуль Мафруз». Это книга по фикху в основном. И в этой книге вот и Хабибулла Хаджи, сын Мухаммад Айра, он добавляет снизу с этого. Мой отец тоже говорит, до самой смерти, говорит, не поднял ручку, говорит, от этой книги, то есть от Шархуль Мафруза. Незадолго перед смертью, говорит, он добавил там, где рассказывается про суннат поста, слово, вот так же, говорит, написано и в книге Ибн Хаджар.
Дополнительную сноску дал, да?
Да, дополнительную сноску дал, говорит, находясь при смерти. Хорошо. Поэтому книга, она, конечно, в нем в книге, вот, написанном труде определенном, какой-то вот недостаток обязательно будет. И человек, я думаю, он всегда как бы должен работать над ней.
Ну, кроме таких корректировок, там, дополнительных сносок, и, грамматики, там, содержание тоже, ну, полностью передано же от автора.
Это то,
что мы сейчас на прилавках видим.
Да, это полностью, можно сказать, 90% работы сделано, даже еще больше. Просто мы после этого тоже несколько рукописей нашли, нусахов. И есть там интересные моменты, которые написаны на полях, и которые можно было бы, да, желательно добавить, чтобы для читателя было еще более интереснее.
Мурадулла Хаджи, вот перед нами портрет самого автора. Эта фотография была сделана после уже Кавказской войны. Давайте поговорим о самом авторе. Где он получал образование? Как он попал вот на такую ответственную должность, как муфтия государства, имамат, и непосредственно, что имам Шамиль сам доверил ему вот писать эту книгу?
Это, в первую очередь, его учителями были вот территория. Вот Карах, когда мы говорим, это не является одним селем, это является общество нескольких сел.
Ныне попадает в Чарадинский район.
Да, и она ныне находится в Чарадинском районе. И в те времена, вот до революции, Чарадинский район, она была известна множество учеными, и шейхи, и ученые. Допустим, даже вот люди из других обществ, допустим, им приходилось, да, выходить за пределы своих сел, даже за пределы своего района, пойти куда-то искать
здание,
хорошего,
да?
ученого. Вот, ну, в Чарадинском районе в то время люди практически они не выходили из своих сел. То есть его, вот, допустим, Мухаммад Аль-Карахи, его учителями были вот, ученые из своего же селения и соседних сел. Вот Дибир, который он упоминает даже в своих стихах, это Блесская горская сабель, там тоже он упоминает Абдурахман, вот эти люди, которые были и суфиями, тоже он получал знания от таких ученых. И вот если сказать про Шуайба афанди Кудисирху, его первым учителем был его же отец. Его отец был очень великим ученым, Давуд, и ему тоже практически не приходилось в протяжении нескольких годов выходить за пределами своего округа. И Мухаммад Аль-Карахи, почему он был избран имамом Шамилем, он, правда, был определенным муфтием определенного участка, не всего имамата. И самая большая доверенность, как я знаю, как я думаю, это то, что имам Шамиль доверил ему написать историю этой войны. И второе, то, что он доверил именно Мухаммад Аль-Карахи, в том, что он стал заслуженным быть учителем детей имама Шамиля. Вот эти оба. И всему этому причину я бы сказал, что то что он был один из самых богобоязненных ученых. Этому, вот даже не говоря о другом, в таком трудном положении, когда люди голодали, когда была война, когда вокруг везде смотри, это время, находясь 9 лет, 8-9 лет возле имама Шамиля, он ни разу установленную для него зарплату, говорит, не брал оттуда. Вот такой человек был он. И еще такой пример, который он написал в своих воспоминаниях. Вот он пишет, один день, говорит, имам Шамиль позвал, говорит, меня, и он, когда я приблизился, надел на меня, говорит, дорогую шубу. То есть это был подарок от меня, от имама Шамиля. И я отказался, говорит, это принять. Я, говорит, стеснялся. Вот я думал, что вот сейчас сквозь землю провалюсь. Такое состояние у меня было, говорит, от стыда. Имам то говорит, это дарил, подарок делал для меня, думая, что я хороший человек. Но я же знаю, говорит, какой я. Поэтому я не мог, говорит, принимать этот подарок. Вот таким человеком был автор этой книги.
А в какие годы он жил в столице государства имамат?
Он где-то с 49 до 56.
А вообще, что послужило причиной? Имам Шамиль сам был выдающимся ученым, богословом, и вокруг него тоже были очень крупные богословы. Но что послужило причиной, что вот имам Шамиль перевел его туда, введено, как-то приблизил его?
Ну, мы практически вот как вы ответили на этот вопрос, это именно его честность, его справедливость.
Находясь еще в другом участке, имам Шамиль как бы знал о нем, да?
Конечно, конечно. Имам Шамиль, он контролировал все территории, которые находятся под его властью, и также, конечно, контролировал каждого человека. И вот самое главное, вот то, что мы и как бы чуть ли не упустили, это его вот верность шариату. Его то, что он ни на шаг от предписанной нормы шариата не отходил. Вот это мы еще один пример. Вот он тоже, также в воспоминаниях он пишет, одно время был совет ученых, то есть собирались ученые, определение какого-то решения. И некоторые ученые, они уже как бы да, давили на Шамиля, чтобы он тоже принял решение относительно этого дела. И после этого, когда все это, ну, имам почувствовал, что на него уже начинают они давить, он посмотрел на меня, говорит, и смеясь сказал, если хоть даже я соглашусь, он не допустит, сказал он.
Они чуть некорректное решение как бы
да,
хотели, да?
Да. Да, и вот таким человеком он был, он не боялся высказать истинное слово перед всеми, перед имамом Шамилем и так далее. И вот это качество, вот эти качества, то есть, можно сказать, его подняло перед глазами имама Шамиля, и это стало причиной, что именно его выбрали для такой ответственной работы.
Мурадулла Хаджи, война закончилась в 1859 году. А после окончания войны, как сложилась судьба Мухаммад Айр Карахи?
В первое время вот Мухаммад Айр, он оставался в своем селении, занимался писанием, вот, изучением ильму, обучением других. И через некоторое время вот, царская власть его вот, попросила, чтобы он взял на себя должность кадия Дагестана. И хотя долгое время он отказывал этому, но в конце концов ему пришлось это взять на себя. И на эту должность он работал несколько лет. И после этого возвратился опять-таки в свое же селение. И когда еще было в 1877 году, было ложное обвинение адрес Мухаммад Айра. И от этого тоже он, можно сказать, пострадал.
Это обвинение в участии в восстании, да, как я понимаю?
Да, а фактически он никакого участия не принимал. Это было просто донос. И вот это плод до своей смерти. То есть до 1882 года он занимался вот, наукой и написал много трудов, которые касаются ильму. Это и по отношению морфологии, по отношению грамматики, и, как мы сказали, по фикх и по другим направлениям. Вот я бы порекомендовал еще вот, нашим зрителям читать книгу «Итибарат». Эта книга переведена на русский и на аварский язык. Это тоже книга, которая побуждает человека на хорошее деяние. Название вот именно таково у нее является. То есть автор Мухаммад Аль-Карахи, он этой книге изложил те милости, которые Аллах одарил его. Это наподобие книги имама Шахрани «Минануль Кобра». По объему, конечно, она меньше намного, но все-таки человек, любой вот, мусульманин, и не мусульманин, тоже разницы нет, получит много пользы от чтения этой книги.
Угу. Мурадулла Хаджи, вам спасибо, что пришли к нам сегодня. Тема, конечно, очень большая, обширная, но время нашей передачи ограничено. Как я знаю, вышел и автобиографический труд Мухаммад Аль-Карахи, да, который он описывает. Я вот хотел бы порекомендовать нашим телезрителям, чтобы они приобрели, почитали этот труд. Там все подробно сам автор описывает свою биографию. А на этом сегодня у нас все. До свидания. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Исторический факт. На радио «Ватан». Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.